Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с замечательным художником, графиком, таким душевным, открытым, наполненным глубоким человеком Вячеславом Юрьевичем Желваковым, народным художником России, действительным членом Академии художеств России, профессором Академии живописи и военизводчества, профессором Академии Акварели Андегьяки, человек, ведущий художник студии военных художников по МВД имени Верещагина, человек многих регалий, званий, наград. Я думаю, что, наверное, все-таки это важно, это приятно художнику, когда он не забыт, когда о нем вспоминают. Но когда художник работает, он должен весь свой наградной пиджак повесить подальше, засучить руки, потому что они через минуту будут испачканы соусом, углем, графитом. Вот. То есть у него начинается путь творчества, который не приемлет успокоенности, лавр какого-то благодушия. То есть, наверное, так вот процесс
абсолютно
идет.
Так.
Как вот он идет процесс? Ну, вот кухню немножко. Большинство людей же, ну, говорят, ну, график, ну что-то, ну а что-то можно карандашом. Ну, привыкли там что-то там чертить карандашом по линейке или так заштриховать. Но когда карандашом можно сделать целый мир, графитным карандашом или материалами мягкими, вот мне хотелось бы коснуться для наших зрителей, слушателей, вот именно техник.
Я просто попал на съемку, я пришел после института. А у нас принято в институте носить светлую рубашку и галстук. А, конечно же, в мастерской я одеваю либо старое трико, все измазанное, испачканное, либо фартук, либо рубаху, соответственно, широкую, закатываю рукава, потому что наш труд, он не терпит чистоплюйства, да, вот да. Этого, да. Потому что посылаю пол, чтобы не искапать, не изгадить, и тут уж отдаю себе чувства. Тем более, когда работаешь карандашом, а вся фишка в том, что я беру бумагу торшон, грунтую ее краской ПВА, получается как бы имитация литографского камня. И потом работаешь, ну, рисуешь как по шкурке, и карандаш быстро стачивается. А приходится наводить корешок, то есть не просто штрихом работать, а тушевкой. Потому что корешок по камню можно только вот круговыми движениями наводить. И потом с применением туши, отдельных штрихов достигать глубины тона вот этого. То же самое я прием переношу на бумагу. Поэтому, когда зритель смотрит, а что это у тебя, рисунок или литография, понять не могут. Потому что после того, как я закончил, я беру лак прелесть и закрываю. И рисунок синеет. Да? Он приобретает голубой оттенок, а бумага желтеет. И получается теплое и холодное. Да? То есть вот некий цвет входит. Поэтому происходит путаница. Я их путаю этим моментом. Ну, а о технике, конечно, хочется нашим дорогим зрителям рассказать, что такое литография. Конечно, все слышали литография, автолитография. Но литография – это…
Ксилография.
Да, да, ксилография, совершенно верно. Линогравюра – это можно долго об этих вещах говорить. И, наверное, есть специалисты, которые лучше меня расскажут, и афортники, кто этим занимается. Я сейчас коротенько просто остановлюсь. Литография рисуется на литографском камне. Их два вида существует. Кавказец, ракушечник наш, и самые лучшие. Лучшие баварские камни – это серо-голубые камни. К сожалению, они были вывезены из Германии после того, как наша страна победила фашистскую Германию. На сегодняшний день их практически нет. Они уже либо источились, либо они расколоты. Остались небольшие осколки. Вот на них художники рисуют. Кавказские камни у нас до сих пор есть. А автолитография – это значит, литографировал сам автор, ну и, соответственно, печатал сам автор. Хотя к дорогим камням художников не подпускали. Существуют определенные печатники, отвечающие за этот процесс, потому что чуть-чуть передавил, давление, и камень лопнет. Вот что у меня было, когда я обращался к теме Булгакова и тема полет. Ну, наверное, где-то чертовщинка это помогла, что я литографировал, неделю потратил.
Целый цикл есть. Вот Мася Маргарита, да, вот
как-то. Сунули под станок, прокат сделали, и на втором у меня камень лопает. Угу. Дорогущий баварский камень, я за волосы. Ну, это мы отдельно отпустим. Существует ксилография. Ксилография – это делается на деревянной доске. Лучше всего самшит. Крепкое дерево. Склеенное, подгоненное. Очень дорогая техника, дорогие резцы. Сейчас практически только найдете у художников тех, кто занимается экслибрисом. Больших вещей уже, вот как Фаворский мог себе позволить, такие вещи нет. Они уже остались небольшие кубышки буквально. Вот. Линогравюра – тоже умирающая техника. Это линолеум. Самый лучший линолеум был тот, что мы содрали с пола. Он был на специальной основе. Холстовая основа была. И он довольно был глубокий. Можно было слоями прорезать. Но об этом лучше спросить, конечно, Сергея Михайловича Харлама. Он с удовольствием расскажет нашим дорогим зрителям об этой технике. Гравюры, да.
По металлу.
Ну, это, да, гравюра по металлу. Потом из нее же пошел уже афорт. А ведь он родился как афорт. Он первоначально, гравюра по металлу, все пошло от украшателей тарелок и оружия. Гравировали на клинках, на огнестрельном оружии. А потом кто-то подметил времен Дюрера, что можно, оказывается, использовать эту штуку как печатную. И вот с тех времен появилась вот эта резцовая гравюра. У нас же был великолепный Алексей Зубов, гравер, который панорамы Петербурга прекрасно резал. Парусники, вот первые линии петербургские, все вот эти.
Не будем Шишкина забывать.
Шишкин,
обучался в Дюссельдорфской школе. Да. То есть у него немецкая выучка, он все-таки
приверженец
такого тщательного рисования. Говорил, что породу дерева зритель должен узнавать сразу. Потому что художник не может нарисовать примерное дерево. Если это тополь – тополь, дуб – это дуб.
Совершенно.
Начиная от кроны, сучков, кончая коры. То есть вот это вот такое честное отношение в искусстве.
Согласен. И вот год назад, в Академии Сергея Андреяки проходила выставка Шишкина как раз гравера, рисовальщика и гравера. И, конечно, у нас существует такая дисциплина, как копия. И молодые художники, студенты копировали Шишкина. Я сам прошел эту школу у отца, потому что заставлял он меня копировать пером именно Шишкина. Если ты, говорит, ты приблизишься к нему, значит, ты будешь рисовальщик.
Да. Вообще, Шишкина, у него методика была своя. То есть,
конечно.
Допустим, зимними... Ну, летом, понятно, пленэрное, натурное рисование. А зимними днями, вот такой межсезонье, он делал так называемый, ставил волшебный фонарь, то есть проецирование. Он занимался профессиональной фотосъемкой, то есть дегротипы. И студенты должны были под его руководством делать копии, часто с его картин или видов леса, но тщательно перерисовывает. Его методика была, она была, они вдвоем с Куинджи Архипом Ивановичем возглавляли пейзажный класс Санкт-Петербургской академии художеств. Два кардинальных противоположных человека, импульсивный грек Куинджи и такой скрупулезный русак Иван Иванович Шишкин. То они дружили, то они расходились. У каждого появилась своя плеяда сторонников, поклонников, продолжателей. Я бы, может, действительно сейчас вот перешел к преподавательской деятельности, потому что мы еще коснемся циклов. Раз уж мы так подошли к необходимости преподавания, к необходимости передачи знаний, насколько это важно, насколько сегодня актуально. как студенты, они меняются, может быть, на глазах в течение даже десятилетия. Что им интересно и на что сделать упор, допустим?
Преподавание. Ну, как это... пел бард Александр Новиков, во мне гудят дурные гены.
Отцовские,
бабушкины. Поэтому я как бы уже педагог-то в третьем поколении получаюсь. Осознанно или неосознанно. Но вот потянуло. И когда мне Анатолий Андреевич Бичаков предложил, говорит, пойди, у меня рисовальщиков просто нет. Живописцы рисуют у себя, да еще на скульптуре. Времени не хватает на все, педагогов нет. Фуражку милицейскую положи, погоны тоже в сторону отставь. Пойди, попробуй, как возьмется. Я тоже не сразу согласился. Я говорю, страшно, как я могу к молодому человеку подойти. И я еще вроде сам молодой, не накопил уровня. А тут я должен это же проповедь. Это, не только знания передать, но еще и ты должен отсюда вытащить и передать, вложить в их сердце, заинтересовать, да еще и направить не по ложному пути, а по праведному пути и попасть в идеологию академии, а там своя специфика, это не Суриковский институт, это не та школа. И поэтому довольно страшновато было, но... Все сложилось благополучно, и как-то вот на сегодняшний день я остался один из магикан. Уже первые художники-то, и Женьков ушел, и Шилов ушел, все разбежались. Вот я уже порядка 30 лет там преподаю. Правда, я преподаю на скульптуре рисунок, но горжусь тем, что как бы сам составил программы, и по этим программам и живописцы продолжают учиться, и наши ребята-скульптора.
Солова Щербаков.
Солова Щербаков, да.
Ну, мы с ним тоже делали, если кто хочет посмотреть.
Да, да,
делали,
да.
Тоже передачи, выпуски. Что волнует, ребят, что волнует? И какие действительно задачи? Вот, ну, действительно, конечно, нужно передавать и профессионализм, и наталкивать на человеческие размышления. Что и делал Илья Сергеевич всегда. Он заражал, вот, в хорошем смысле,
да,
заразить,
да,
искусством.
Да, да, заразить искусством, да, совершенно верно. И целенаправленность, потому что вся у нас культура, это у нас культура конца 18-го, 19 века. Вот эти большие примеры мирового искусства, ну и, конечно, скульптура всего Санкт-Петербурга, да, любимый Ильей Сергеевичем. Да. И, конечно, не каждый скульптор пойдет в наши ворота. Угу. Кто с этим не согласен, тот идет в другие,
ну,
ворота.
Да, не место для, да, модернизации. Да, да.
Потому что, на самом деле, у нас здесь нет места для эксперимента. А все направлено на изучение и постижение лучших образцов античности, Микеланджело. Вот наших знаменитых скульпторов Клод, Манезер, ну и так далее. Их много. И ребята с удовольствием вникают, потому что педагоги чем заражают? Ну, во-первых, слава богу, что есть поездки в Питер. Первый, второй курс имеют право поехать вживую, посмотреть эти памятники. Второе. Перед нами открыты всегда двери Пушкинского музея и залы РГУ. РГГУ. Где есть слепки.
Эрмитаж.
Эрмитаж, ну, конечно.
Академия,
да, Академия художеств. Да, и Питерская, конечно. Да, да, да. И, конечно, поскольку я веду рисунок, то у нас большое время отводится копированию старых мастеров. Во-первых, в Академии существует прекрасный кабинет рисунков учебных, да, но классных, с которых студенты имеют возможность покопировать. Ну и второе, у нас есть прекрасные образцы рисунков Леонардо, Микеланджело, еще привезенных где? Их приобрел Илья Сергеевич, неизвестно. Но вот храним, как зеницу ока, первый образец, его сканируем, перепечатываем и передаем из рук в руки, чтобы не теряли. Но иногда теряют. Ну, что делать? Потом, слава богу, оцифровано, можно распечатать. Ни в одном институте это не делают. Микеланджело не копируют, ни Рафаэля, ничего. Вот, слава богу, сохранилась вот эта школа у нас. Вот. Я спросил недавно, нужна была программа составлять именно по копированию. Обратился туда-сюда. Есть такая дисциплина? Нет такой дисциплины. Значит, вот она осталась у Ильи Сергеевича. И это большой плюс Академии.
Большая традиция, очень важно. Ну, потому что всегда мы живем традицией. Вот плохо, когда художник на стадии учебы начинает самовыражаться. Да, проявление личности, оно допустимо. Но в школе учатся, вне школы самовыражаются.
То есть одно другим нельзя подменять.
Да, да, да.
Свое время Сальвадор Дали, вот уж на что сюрреалист такой художник, такой своеобразный, индивидуальный. Он просто говорил, если вам не нравится Веласкес, ну это ваша проблема. Вы сначала научитесь рисовать, как Веласкес, а потом можете его забросить и забыть. Вот. Поэтому любой уважающий себя и зритель уважающий художник должен пройти школу, пройти обучение. То есть это сразу видно. Ну, в принципе, это сразу видно.
Конечно.
Вот еще такое крылатое выражение, оно вот такое, очень, мне кажется, кстати, посягательство на возвышенные темы доморощенными средствами вызывает у зрителей брезгливое ощущение. Многие сейчас начинают брать и религиозную тематику, там иконы, религиозные темы, картины станковые. А смотришь, где-то рисуночек не хватает, а где-то неумение скомпоновать, а где-то в цвете, в тоне путаница. И что это? Опошливание темы идет.
То есть, а где-то просто неосознание того, чем ты занимаешься, рисуешь.
Большая беда, да. Поэтому профессиональный, любительский, ну и уровень так не критикуемый, но людей любой профессии можно научить рисовать. Но стать художником – это что-то большее. Это некая другая уже степень или посвященности, или жертвенности даже скорее. Вот. Нельзя быть до обеда какими-то профессией, а после обеда быть художником, там как-то так. То есть художник – это на всю жизнь. Вот. Мне хотелось бы, поскольку циклов много, большой цикл – это герои, полководцы, то есть те герои, которые составляют славу нашего Отечества. Вот об этом бы цикле можно тоже. Мы его покажем, конечно.
Опять же с детства. Все началось, когда я слепил Дениса Давыдова, гусара, знаменитого партизана, который давал прикурить французам в 12-м году, отлавливая их по лесам.
Гусар, поэт.
Да, да. Поэт, рубака. Чудесный образ. Он у меня отображен. Ну, а потом, ведь все мои родственники, их достаточно много, были военными. Мой дядька воевал летчиком во время Великой Отечественной войны и близко соприкасался с Нормандией Неман, с летчиками. Он мне рассказывал об этом. Ну, чего это тогда был пацан. И я представлял, он рассказывал, что там были графы, там были бароны. Они вот сражались на этих наших самолетах. И я тогда рисовал, летит истребитель, в нем сидит мушкетер в шляпе, закованный в рыцарскую броню с мечом и отрубает крылья фашистским самолетам. Значит, вот первая тематика была такая. Вот, так что... Опять же, родом мы из детства. Ну и когда в студию пришел, естественно, ну не то чтобы не хватало, ну в каждом военном подразделении должен быть уголок славы, да? Это не то что комната моления, это уголок почитания, скажем так, героев. А вот этот момент у нас был упущен. Если грековцы занимались этой тематикой на протяжении многих веков, то есть веков, многих лет, в МВД этого не было. И я впервые вот из художников обратился к теме полководцев. Но сначала было их пятеро, как пять орденов было. Невский, Суворов, Жуков и Кутузов. Кутузов. Да. Вот. А фишка была в том, что они у меня были на лошадях. Вот если все рисовали их погрудно, какими-то воинственными напротив грозовых небесов, то я решил их сделать конными. Ну, а пришлось тогда обращаться еще со времен Святослава, нашего знаменитого полководца. И кончая, естественно, нашим Георгием-победителем, Георгием Жуковым. Там порядка 15 работ. То есть и существует и Дмитрий Донской, и само собой, Невский, и герои 12-го года, и Скобелев, и много-много чего. Так что этот пласт довольно интересный был. И над ним я работал, конечно, не один год. На протяжении, наверное, лет трех пришлось поработать, да.
Ну, вот если истории-то, конечно, брать, мы не можем не взять историю становления МВД и вообще, так скажем, войск охраны, правоохранительных органов. Потому что, действительно, насколько мы знаем, что почему-то...
Ну, сегодняшнем...
Да вот сегодня ты говорил, что с Ивана Грозного.
Да.
Конечно, да, оттуда все пошли.
Ну, существовал разбойный приказ.
Да.
По образу министерства.
Да, да, да.
Различных отраслей
нашей жизнедеятельности. И как раз вот разбойный приказ, он занимался розыском, сыском, дознанием. То есть это отнюдь не начинание ЧК, ВЧК, Дзержинского, это гораздо больше такие традиции, и они укоренены в русском сознании, и сейчас немножко, конечно, оболганы довольно. Вот. Но задача искусства как раз вот это вот отшелушивать, мне кажется.
Вот эту ржавчину-то.
Вот. А что касательно становления деятельности МВД, сейчас вот как раз столетие революции отмечается, ну не отмечается, а как отмечается, как печальная дата. Вот мы скорбим о тем событиям этого переворота, бывшего столетия назад. И очень показательно и очень страшно, для меня непонятно, с какой яростью еще февральский переворот обрушились на полицейских, на городовых, на жандармов. То есть на людей, фактически они пострадали и в 1905 году большинство-то не забастовщиков с красными флагами, а как раз эти полицейские пострадали. И здесь Октябрьский переворот шла просто охота за полицейскими.
Совершенно верно.
Их отлавливали,
их не просто убивали, над ними глумились, а таскали по всему городу. Сзади бежали мальчишки, плевали и какие-то камни, палки. То есть как это произошло? Ведь фактически человек, который организовал порядок на улицах, в городах, ну как беспорядка?
Обратная сторона порядка.
Обратная сторона
хаос.
Произошла, да?
А
все
хаос,
поменялось.
Да?
То есть когда можно все... Человек становится без тормозов, ну то есть когда машина без тормозов. Вот стихийная масса людей, она была без тормозов, и фактически треть полицейских было убито сразу, другие под разным видом убегали, просто шло уничтожение на корню этого правоохранительного органа. Это страшно. Это вообще помрачение было, конечно, полное. А кто пришли взамен? Пришли садисты. Садисты, выпущенные из тюрьмы уголовники. Трагедия нашей страны. Ведь, как говорил, да, Пушкин,
русский бунт.
Он безжалостный, безумный. То есть мы... Что такое бунт? Что такое состояние помрачения? Это, наверное, отказ... Или отход от Бога, от веры, от возможности и желания увидеть противоположном тебе человеке, даже незнакомом, увидеть в нем, ну, не только Бога, это уже может быть слишком много, но хотя бы подобного себе, сострадать. Ведь каждый из нас смертен. И мы не имеем права, не имеем малейшей какой-то возможности, не должны иметь желания обидеть, оскорбить ближнего. Ни словом, ни деянием. Конечно, правоохранительная структура – это уже крайняя мера. И как мы, с чего и начали нашу сегодняшнюю беседу, начинаться должно раньше. Раньше – с образования, с обучения, наставления. До этого должны быть такие вот замечательные наставники, пастыри, вот, и духовные, и профессиональные. И я, дорогие мои друзья, рад, что сегодня мы общались с таким вот пастырем, действительно. Пастырь – это ведь не только священнослужитель. Это образ человека, ведущего за собой пасомых, то есть людей, которые добровольно идут за ним. У нас нет насилия, в искусстве нет насилия. В искусство приходят люди добровольно. И все, кто приходят к Вячеславу Желвакову, они получают часть его сердца, они получают бесконечный его профессионализм и умение, знания, которыми он щедро делится. Всего доброго.